Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский у микрофона. Давайте обсудим наиболее значимые новости на данную минуту. Поговорим про рождественское перемирие на Украине, про новый пакет военной помощи Киеву от США и Германии. Ну и также затронем вопрос того, что в Конгрессе США Палата представителей никак не может выбрать председателя. Уже 11 раз голосовали, и все без толку. Политический аналитик Павел Шипилин у нас на связи. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с заявления американского лидера Джо Байдена. Он сказал, что конфликт на Украине находится в критической точке, и Вашингтон должен сделать все возможное для помощи украинцам. Также он добавил, что Америка собирается нарастить поддержку Украине, и до этого он переговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, и они достигли соглашения по поводу передачи Киеву американских БМП «Брэдли» и немецких БМП «Мардер». Кроме того, Берлин вслед за Вашингтоном отправит Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Обе страны договорились при этом обучать украинских военных по обращению с этими вооружениями. Ну вот, на ваш взгляд, почему вдруг Байден заговорил про то, что ситуация на Украине находится в критической точке? Это вот все труднее выбивать из партнеров новое вооружение для Украины, или какой-то другой повод был?
Ну, мне кажется, что он все-таки не военный, а спецэффект имеет, потому что критическая точка, конечно, еще не пройдена в этом смысле. Я думаю, конечно, да, он имеет в виду ослабление такой вот поддержки Запада, единства Запада. Но, тем не менее, мы должны относиться ко всем вот этим заявлениям очень серьезно. То есть они реально пользуются вот этой ситуацией, чтобы ослабить нас. То, что Украина там исчезнет с карты, это их абсолютно не волнует. И сколько людей погибнет, их это абсолютно не беспокоит. Это не их, собственно, проблема. Проблема России. Они поэтому используют вот эти прокси-войска, так сказать, украинские, для того, чтобы нанести нам как можно больше ущерб. То есть они просто пользуются этой ситуацией, тем более, что им это не очень-то дорого стоит, в общем, так, по большому счету. А результат неплохой, я имею в виду с точки зрения геополитики, безусловно. Поэтому так все и будет продолжаться. Они усугубляют вот эту ситуацию, почему мы об этом частенько говорим, потому что нас беспокоит судьба Украины, судьба Украины. Это наши люди, это наши земли. Там, в конце концов, находятся наши святыни. Просто на минуточку, да. Поэтому мы, естественно, ограничены в средствах вот этих разрушительных. Поэтому я уверен, что Вашингтон это учитывает, конечно, что мы не можем бомбить города, так сказать, да, вот как они это делали там в Сирии, в той же самой, с лица земли стирали. Нет, это наши города. В этом вся сложность для нас в ведении боевых действий. Как мы можем бомбить Киев, если там находится Лавра?
Да. А вот подскажите, пожалуйста, вот этот телефон разговор с Шольцем, и вообще господин Шольц то будет предоставлять БМП, то не будет предоставлять БМП, то вот сейчас поговорил с Байденом, снова будет предоставлять. Вот что это за позиция и зачем союзники так синхронно решили помогать Украине? Что-то я не помню, чтобы США созванивались с кем-то перед тем, как выделить очередной транш Киеву.
Ну, дело в том, что им же надо втянуть в эту историю европейцев, да, то есть, на самом деле, я, честно говоря, не вижу больших проблем втянуть европейцев, потому что все европейские лидеры сегодня, это проамериканские лидеры, да, то есть, они, в общем-то, сделают так, как это нужно американцам. Единственное, что американцы требуют довольно жестко и публично, а Олаф Шольц делает вид, что он немецкий канцлер, ему, конечно, надо каким-то образом там сохранять лицо. Вот. Единственное, что вот какие-то реверансы должны быть сделаны. Вот, собственно, в этом только проблема. А так-то понятное дело, что он выделит все, что американцы скажут. Любые, так сказать, долги вгонят собственное население, его собственное население тоже не интересует. Вот. Здесь я думаю, что это был такой вот, знаете, шаг, так сказать, для того, чтобы сохранить лицо этому самому Шольцу. Угу. То есть, поэтому какая-то такая в виде просьбы это все, так сказать, в виде договоренности каких-то, якобы его там пришлось уговаривать. Мне кажется, это для того, чтобы немножечко успокоить там тех же немцев, которые, ну, вообще европейцев, которые чувствуют, что американцы просто вот приказывают их властям, и власти безропотно соглашаются на все. Там взрывают газопроводы, так сказать, там свое электричество, свой газ поставляют, так сказать, там в 4-7 раз дороже, чем шел он из России. То есть ухудшение жизни идет совершенно осознанное, и при этом все это в приказном тоне. Естественно, европейцам не нравится вот этот самый тон. Вот поэтому мне кажется, что здесь просто, так сказать, так сохранить лицо Шольцу был сделан этот вот звонок, и все на этом. Пока Шольц на все согласен.
Ну, пока американцы и немцы собирают очередной пакет военной помощи Киеву, Россия говорит о режиме прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января. Об этом это сделать поручил президент и главнокомандующий России Владимир Путин. Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник. Ну, о реакции украинской стороны мы поговорим отдельно. Вот, Павел Петрович, для вас насколько неожиданным было такое решение объявить о прекращении огня на Рождество?
Да для меня это совершенно естественно. Но как? Там же действительно православные люди. Я сам православный, так сказать, собираюсь на службу. Ну а как вот иначе?
Я поясню, почему я задал такой вопрос. Дело в том, что не так давно, буквально 26 декабря, прошла новость о том, что Русская Православная Церковь не видит оснований для того, чтобы призывать к прекращению или приостановлению военных действий на Украине на период предстоящих новогодних и рождественских праздников. Об этом, в частности, заявил заместитель главы синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, и он пояснил, что причиной является обстановка ненависти и уровень дегуманизации противника. И вот проходит буквально, ну сколько, полторы недели, и позиция меняется. Конечно, слава богу, конечно, полностью за, полностью поддерживаю, но почему так?
Мне кажется, что это просто немножечко две разные истории. Одно дело вообще на Украине, да, боевые действия там при перемирии рождественское, а другое дело в восточных районах, то есть вот в юго-восточных районах, в районе Донбасса, Херсона, южных районах, потому что именно здесь сосредоточено большинство православных. Там уже сейчас все разбавлено, в центре, в Киеве там приехали эти униатов, там очень много, там не так это все существенно, а вот здесь-то концентрация просто. У униатскую церковь даже, она была там поставлена в какой-то момент, и ее сейчас тоже там нет. Там все, там сплошные православные храмы. Поэтому это имеет прямое отношение к Донбассу. А то, о чем говорил Кипшидзе, это все-таки имеет отношение, по-моему, к Украине больше в целом. Mm-hmm. Вот в чем дело. Mm-hmm. Мне кажется, вот здесь вот такое вот отличие просто.
Понятно. Ну и также напомню, что до этого российский лидер Владимир Путин пообщался с турецким коллегой Эрдоганом. Они говорили о многом, в том числе, конечно же, и об Украине. И вот с турецкой стороны слышны заявления, что Эрдоган призывал к миру и заявил, что должны быть эти призывы поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий. Вот во всей этой ситуации при чем здесь Турция? Какую роль она играет, на ваш взгляд?
Нет, ну Турция существенную роль играет, в частности, Эрдоган, да, то есть он натянул на себя такую тогу миротворца, то есть он пытается использовать эту ситуацию для собственных целей, у него там и внутриполитическая обстановка, так сказать, такая сейчас не очень ровная, вот, и на внешнем контуре тоже, так сказать, Эрдоган сейчас заявляет о себе как о таком лидере глобального масштаба, да, ну, не глобального, все-таки регионального, но такой регион довольно-таки приличный. Не только Черное море, да, еще и там Средиземное море. То есть это там и Ближний Восток. Вот, поэтому я, конечно, понимаю логику Эрдогана. Здесь я не вижу... Он использует используют эту ситуацию для того, чтобы добиться своих целей. Это как раз в порядке вещей. А что он должен говорить? Естественно, он раз он миротворец, значит, он призывает к прекращению огня. В одностороннем порядке. Там это совершенно не важно. Верит ли он в то, что он говорит? Знает ли он подоплеку всех событий? Думаю, что знает. Уверен в этом. Он, так сказать, человек достаточно опытный как политик. Поэтому его риторика, его заявление последних дней, она направлена, ну, даже не о месяцев. Он с самого начала спецоперации ведь предложил, вспомните, да, так сказать, и Турция, там Анкара участвовала в этом, в организации переговоров, зерновой сделки. То есть он очень активную такую позицию занимает в этом конфликте. И, в общем, ну, нормально, а чё ж.
Кто-то должен быть. Много кто пытался на себе примерить роль миротворца, однако удалось это Эрдогану, и он заявляет, что посмотрите, сколько уже удалось достигнуть. Это и зерновая сделка, это и обмен военнопленными. Также он речь заводит про зону деэскалации вокруг Запорожской АЭС. Разговоры об этом давно ведутся. Вот почему, на ваш взгляд, именно Эрдогану удается не только говорить, но и что-то делать в этом направлении?
Ну, потому что, с моей точки зрения, Эрдоган политик суверенного государства. В отличие от вот, европейских, вот представьте себе, там, ну, Макрон, да, допустим, он тоже что-то такое подпрыгивает, позванивает, что-то такое.
Ну, да, позванивал, я бы сказал, конечно. Ну, уже да. Сейчас, по-моему, не звонит.
Мы его не можем воспринимать как самостоятельного политика. Мы понимаем, что это какой-то, так сказать, эмиссар, да, от лица там коллективного Запада, к примеру. А Эрдоган достаточно самостоятельный политик. Поэтому его нормально воспринимают и в Киеве, и в России. Путин с ним с удовольствием общается. У нас огромное количество, ну, не огромное, во всяком случае, значительное количество совместных проектов. Там АЭС-КУЮ, там вот сейчас вот этот хаб организуется газовый. То есть довольно-таки мы плотно завязаны с Турцией. Это совершенно уникальная ситуация, да, с учетом того, что, с учетом вот шлейфа вот этой нашей истории совместной, так сказать, войн вот этих вот. А вот ситуация-то как раз, видите, она совершенно иная. То есть мы с Турцией нам легче иметь дело, чем с любой европейской страной. С Турцией, конечно, очень сложно иметь дело, как с любой суверенной страной. Там, с Ираном сложно иметь дело, с Китаем сложно, с Турцией сложно. Часто я вот слышу разговоры о том, что туркам верить нельзя, например. А с какой стати мы вообще должны верить? Они к нам что, братья, друзья какие-то? Да нет, это партнеры. Нормальные партнеры, с которыми можно иметь дело. То есть если договоренности достигнуты, они будут выполнены. Меня вот это вполне устраивает. Не надо нам никакой любви, так сказать, поддержки. Мы сами справимся с нашими проблемами. Вот, поэтому я думаю, что Эрдоган, он и воспринимается совершенно, так сказать, спокойно. Мы все понимаем его игру. Он понимает, так сказать, что происходит на Украине. Все понимают, поэтому ну, до известной степени, может быть, даже где-то иронично мы относимся к его миротворческим усилиям. У него самого проблем хватает.
Это правда.
Да, поэтому, но тем не менее, мы, естественно, воспринимаем, конечно, канал какой-то, проблемы действительно решаются, да, то есть совместные проекты там продолжают развиваться. Так что нет, я считаю, что с Турция не ведет себя непредсказуемо, я бы вот так сказал. Вот это меня вполне устраивает. Вот это он абсолютно предсказуемый политик.
Ну что, мы перемирие объявили, реакция на Украине, на Западе, в принципе, на мой взгляд, достаточно ожидаемая. Зеленский в своем телеграм-канале написал, что анонсированное Россией временное прекращение огня на православное Рождество является прикрытием, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе. Это я цитирую еще раз телеграм-канал Зеленского. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, добавил он. Ну и также он напомнил, что в середине ноября выступил с так называемой формулой мира, которая подразумевает выход российских войск с территории страны, и Зеленский завершил тем, что это единственный гарантированный надежный способ прекратить огонь. Ну, вы ожидали подобную реакцию с украинской стороны?
Да, конечно, конечно. Здесь, понимаете, ну, Зеленский, он тоже играет свою игру, да, так сказать, он сейчас находится на гребне волны, так сказать, он популярен в этом западном мире, он ощущает на себе внимание вот это вот цивилизованного так называемого мира. Но, понимаете, ведь Ну вот очень, очень простой пример там с Карибским кризисом, да, ведь Кеннеди не пришло в голову, и никто от него не ждал, что он позвонит Фиделю Кастро и начнет с ним о чем-то договариваться. Вот так же и с Зеленским. Мы совершенно мы не можем, Зеленский не может быть, так сказать, субъектом договоренности вот этих вот. Мы же выясняем отношения не с ним, не с Украиной. Мы выясняем отношения прежде всего с НАТО. Поэтому из этого нужно исходить. Ну, он, конечно, будет говорить, нас порой там будут раздражать его слова, да, мы как-то болезненно реагируем, потому что он говорит по-русски, так сказать, человек вроде как нашей культуры. Мы многих вещей не понимаем и не принимаем, и принять их никогда не сможем, так сказать, да, как Украина превратилась в нацистское государство. Невозможно это принять. Это все произошло при Зеленском именно. Поэтому, конечно, мы будем обращать внимание на его слова, но, видимо, на уровне, знаете, таком, тоже вот блогеров, телеграм-канала, какие-то серьезные, так сказать, люди, ну, главнокомандующий, там, министр обороны, ну, конечно, он не может воспринимать всерьез слова этого человека. То есть это, ну, их вообще невозможно рассматривать серьезно. То есть это не игрок на этом поле. Это человек, это пешка, которую двигают сильные игроки.
Вот с ним, да, но, Павел Петрович, суть в том, что и в Европе, да и в Америке говорят ровно то же самое. Вот в Евросоюзе, например, представитель внешнеполитической службы Петер Стана сказал, что с недоверием относится к анонсированному России временному прекращению огня на православное Рождество, больше приветствует конкретные действия, среди которых мог бы стать вывод войск с Украины, и дальше идет ровно то, что написал Зеленский по поводу того, что Москва будет использовать перемирие для перегруппировки, подготовки и так далее, и так далее, и так далее. В Америке, я думаю, плюс-минус такая же риторика, то есть есть ощущение, что все это идет директива из Вашингтона. Что говорить в ответ на это перемирие? И как действовать?
Все правильно. Хотя все-таки нужно заметить, поскольку Украина сейчас чувствует на себе такое повышенное внимание, она иногда позволяет себе, ну, Зеленский, там, его какие-то спикеры вокруг, которые окружают, они позволяют себе инициативно что-то высказывать, и Запад их безоговорочно поддерживает в этих самых высказываниях, потому что вот в этой части, ну, как сказать, когда вот Запад не считает Украину частью Запада. Они не считают, естественно. Но при этом они всячески провоцируют ее на военные действия против России, потому что это входит в интересы Запада. Западу полезно, чтобы мы воевали с Украиной. И не только с Украиной, и не только мы, там, Китай с Тайванем, там, и так далее. То есть им полезно, когда по периметру наших границ клеют или горят, так сказать, очаги напряжения. Это все входит в интересы коллективного Запада. Поэтому Украину они будут поддерживать постоянно. Они будут поддерживать риторически, деньгами, оружием, чем угодно. Даже войска по мелочам пока будут посылать по чуть-чуть, так сказать. Вот. Но при этом мы же должны понимать, что они не примут Украину. Украина это просто инструмент. Украина это никакой...
Территория, не да.
Нет, конечно. Конечно.
Вот давайте в завершении темы я озвучу еще слова российского посла в США Анатолия Антонова. Он заявил, что все последние действия США, в том числе решение о выделении нового пакета военной помощи Киеву, вот как раз про те самые БМП Брэдли, о которых мы говорили в начале, пока указывают на отсутствие стремления Вашингтона к политическому урегулированию на Украине. И всему мировому сообществу, наконец, должно стать очевидным, что США с 2014 года развязали с Россией настоящую войну по доверенности, поддерживая нацистских преступников в Киеве. Ни о каком оборонительном характере передаваемых вооружений уже давно не может быть и речи. И вот здесь, Павел Петрович, вот такой вопрос. Мы говорим о нашей открытости к переговорам, они говорят о том, что нужно нарастить вооружение. Мы говорим о перемирии, они говорят, что это такой хитрый трюк Кремля для того, чтобы перегруппировку сделать. И вот все наши попытки идти навстречу воспринимается как слабость. Может быть, уже в таком случае пора сменить риторику и говорить на понятном им языке, как вам кажется?
Да я, честно говоря, не слышу от каких-то высоких наших, так сказать, персон, занимающих высокие посты, вот стремление, так сказать, продемонстрировать готовность к переговорам. Мне кажется, что это все-таки на более таком низком уровне, да, вот, ну, может быть, даже на уровне политологов, там, где-то вот об этом все-таки больше разговор. Очень редко проскальзывает, ну, если там Лавров, допустим, он уже объяснил, что это была инициатива Украины, вот, ну, переговоры в самом начале. Это, у нас нет с вами оснований не верить Лаврову. То есть это с той стороны идет, все-таки идут попытки как-то сесть за стол переговоров, но другое дело, что Украина требует совершенно невозможного от нас, поэтому переговоры, они в принципе быть не могут, да, вот на таких
позициях. Помним, да, формулу есть, мира Зеленского, где чуть ли не Крым мы должны отдать с репарациями, конечно, поймем, что...
Репарат еще на Красной площади.
Да, с украинскими флагами. Поймем, что это все тщетно. Ну, просто Рождество совсем скоро. Остается надеяться, что украинская сторона поддержит инициативу России, хотя бы вот в этот для многих святой праздник не будут раздаваться выстрелы. Хотя, конечно, с трудом верится, но надежда, как говорится, умирает последней. Павел Петрович, давайте еще вот что обсудим. Палата представителей Конгресса США не смогла избрать председателя с 10-й попытки. Даже 11-й тур выборов прошел. Также безрезультатно лидер республиканцев в Нижней палате Кевин Маккарти не смог заручиться поддержкой всех своих однопартийцев. Необходимо ему 218 голосов. В 9-м, 10-м голосовании он набрал по 200 голосов. В 7-м и 8-м у него был 201 голос. То есть вместо того, что голосов становится больше, они, напротив, убавляются. И вот 11 раз голосовали, и, в общем, и безрезультатно. Подобное было только в 1859 году, когда потребовалось 44 тура. То есть еще есть к чему стремиться. Вообще, о чем это говорит? Это какой-то кризис парламентский или это что это происходит у них там?
Знаете, с моей точки зрения, это кризис даже не столько парламентский, сколько кризис вообще в Соединенных Штатах Америки. То обратите внимание, как мы ждали, ну я, по крайней мере, мне казалось, что республиканцы возьмут такое основательное большинство, да, в Конгрессе, они всего-навсего там на 8 голосов.
Да.
То есть, понимаете, страна разделена четко совершенно пополам. Выберут они Маккарти, не выберут, с какой попытки, так сказать. Это, мне кажется, это такой, знаете, признак просто вот именно кризиса, потому что вот они то, что там какие-то персоны конкретные. Ну, персоны, да, для них там важны, там 20 человек сопротивляются, так сказать, но республиканцы, я имею в виду. Но дело-то не в этом. Дело в том, что страна разделена практически пополам.
Обратите так получается, внимание, да. Получается, не только страна разделена, но даже в республиканцах нет единства, да, раз вот эти 20 человек не могут голосовать.
Это усугубляет еще вот, и так-то, в общем, коллизия такая, что вроде бы, как мне казалось, что вроде пополам разделена, а теперь оказывается она пополам, а еще и, то есть, ну не пополам, а еще там часть. То есть там сейчас, знаете, какой-то вот гражданский кризис намечается. Причем вот гражданскую войну ведь прогнозируют довольно-таки влиятельные люди. Там, я помню, обозреватель Вашингтон Пост написал большую статью, он ждет 24, это муж этой Нуланд, я не помню, как фамилия, но он такой очень авторитетный товарищ, так сказать, то есть он входит в истеблишмент такой, в общем, совершенно системный человек. Вдруг он всерьез, это мы тут рассуждаем, так сказать, часто не зная подробностей о грядущей гражданской войне в Соединенных Штатах Америки, вдруг вот такие люди начинают об этом говорить. И вот тут, вот, пожалуйста, нам явлено, что они даже в Конгрессе не могут договориться.
Да, 11 туров проводили, выбирали, да так и не выбрали. Будем следить, чем все это закончится. Павел Петрович, спасибо вам огромное. Политический аналитик Павел Шипилин был у нас на связи. Далее новости на радио «Спутник», а в студии для вас работал Игорь Ивановский.